Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Первое, чем мы хотели начать, это с выражением соболезнования по поводу убийства журналиста Павла Шеремета, который прошел таким сложным путем. Он белорус вообще по национальности. Он работал на российском корреспондентом российского телевидения в Беларуси, подцапался здесь с властями. Они его очень не любили, он в результате приютился в России. Значит, в России он тоже долгое время вел разные программы. Сам он был человеком либерастических убеждений, и, в общем, на этот счет не надо никаких иллюзий делать. Но факт состоит в том, что все-таки он был достаточно честен для того, чтобы, например, на свою программу приглашать там известного нам с тобой Анатолия Баранова, который выражал отличные от него точки зрения, и, в общем, как бы Шеремет этого не стеснялся, что уже для современной российской журналистики почти приравнено к подвигу. Но, тем не менее, и он разошелся с официальным, с российским руководством по части, естественно, Донбасса и Крыма. Вот. И российское руководство в этом качестве терпеть уже на канале не захотело, поэтому он должен был куда-то пойти там, где его будут готовы принять. Это, естественно, оказалась Украина. Вот, поэтому он там работал на телевидении, частично на радио, там жил с гражданской женой, его была главный редактор «Украинской правды», в которой он тоже писал. Ну, в общем, как бы реализовывал себя как журналист. Вот, и вот все это происходило. Вроде бы он никому специально на мозоли не наступал. Вот что особенно хотелось бы подчеркнуть. Потому что о каких-то предварительных конфликтах, угрозах ему там.
А сейчас не требуется журналисту наступать на мозоли, так сказать, наоборот. Ну, расследователь. Он давал аналитику, а эта аналитика не устраивала, так сказать, российские власти.
Она кого-то обязательно не устраивает, эта аналитика. Когда мы даем аналитику свою, есть те, кого она устраивает, и те, кого нет. Так что здесь...
чем спокойнее ее дают, и чем, так сказать, нейтральнее ее дают, она тем более проникает в сознание окружающих. Поэтому этим она для властей опасна.
Ну, если ты имеешь в виду российские власти, то я хочу сказать, что его аналитика в российское сознание как раз сильно-то не привлекала, не проникала. Потому что у нас читателей «Украинской правды», прямо скажем, немного. Вот, тем еще меньше зрителей украинского телевидения, которое у нас тоже не транслируется, так же, как и на Украине, России.
Ну, он выступал на многих площадках, так сказать.
Не, понятно. Ну, так, как говорится, по принципу того, кто чего хрюкнул в отношении России, так сказать, с украинской стороны, или наоборот, тут можно просто положить там пол Киева, который пишет, или, так сказать, любой другой стороны. Я просто говорю к тому, что какого-то открытого конфликта, связанного там с деньгами, убивают чаще всего и за деньги. Это известно там, за, так сказать, политические взгляды, мы уже как-то говорили об этом, по российской, ну и отчасти, может быть, украинской традиции, убивают редко. Ну, как выгоняют откуда-то. Убийства начинаются там, где сталкиваются материальные интересы. Потому что для убийцам надо заплатить. Вот. По украинским меркам, конечно, по российским меркам немного. Убийство на Украине стоит дешевле. Я уже говорил об этом там. Много взрывчатых веществ, и много материалов для этого. И много людей, которые умеют ими пользоваться. И более того, попробовали уже свои знания на практике. Поэтому в этом смысле предложение услуг, конечно, должно быть более дешевым. Но это не объясняет причин самих, то есть, ради чего, собственно, следовало мочить Шеремета. Я хотел сказать еще пару слов о том, что тут буквально вчера в сети появилось довольно странное видео, которое, в отличие от видео взрыва машины Шеремета на перекрестке, которое было как бы вот видно, что заснято с камеры, так сказать, уличного наблюдения, ну, в кавычках повезло, да, что прямо в центр этой камеры, кстати, хорошего разрешения достаточно, попала вот машина, выезжавшая на перекресток, ну и, в общем, весь момент, вот как она разлетелась там в дребезги. А появилось еще некое видео составное якобы того, как закладывали бомбу под машину Шеремета. Вот я это видео посмотрел. И у меня, конечно, по этому поводу родилась масса вопросов. Во-первых, кому это нафиг было нужно? Я не имею в виду закладывать бомбу, а создавать такое видео. Вот. И, во-вторых, его малоинформативности. Нарочито, может быть, мало.
Я тебе могу сказать.
Я доскажу два слова по видео, почему я так думаю. Вот, потому что, во-первых, ну, я уж не говорю про то, что там не различить ничего, никаких лиц, кроме того, что один мужской силуэт среднего возраста, другой женский силуэт среднего возраста. Как там не показывай картинку и, так сказать, не наводи высвечивающийся кружок, как мужчина закладывает некое крепление под машину «Шеремет» якобы для бомбы, я этого увидеть так не мог. Я смотрел несколько раз этого кадра, ну, не видно этого лица. Еще менее, чуть лучше видно женщина, которая нагибается в некой машине и как бы что-то там делает. Может быть, она закладывает бомбу, может быть, как говорится, шнурки гладит, я не знаю. Ну, видно, что так. Но даже определить, что та машина, которая стоит, является машиной Шеремета, и вообще, какой марки, я уж не говорю про номер, это просто нереально. Но самое нереальное в этой истории то, что камеры наружного наблюдения, они обычно направлены в одну фиксированную точку. Это нормально. Так, как, собственно, и было на перекрестке, на котором произошел взрыв. А вот та камера, которая как бы отслеживает передвижение мужчины и женщины уже непосредственно к машине, особенно женщин, она двигается. Причем не только следит за ними, но даже проходит некий участок между двумя окнами, который как будто бы кто-то держал в руках и снимал. Вот зачем надо было... То есть то, что камеры наружного наблюдения такого не делают, это стопудово. Вот. А вот кому надо было вот слепить этот монтаж, и для чего это нужно? И зачем его подбрасывать там в редакцию газет? Конечно, это горячая информация, ее опубликуют сразу, что, собственно, и произошло. Но вот кому потребовалось это подбрасывать, вот для меня это было бы некая загадка следствия, которую я бы с удовольствием бы предложил следователям ФБР, которые вроде бы должны там присутствовать и помогать своим украинским коллегам. Вот, таким образом, чтобы они ее разгадали. Но какой-то оттенок фальши во всем этом деле появился. Я имею в виду фальши, направленные на то, чтобы сбить, на мой взгляд, расследование с толку. А то, что сам Шеремет оказался, как бы, сделанным, это, к сожалению, факт. И, к сожалению, потому что какой бы он ни был ориентации, так сказать, политической, но все-таки убивать людей за их взгляды и за политические мнения, это как бы бесчестно. И даже если взгляды не являются нашими собственными или моими собственными. И уж кроме того, я не слышал, чтобы он участвовал в какой-то финансовой афере, которую бы его следовало убить. Вот это вот все в целом такая низкая цена жизни журналиста, который в результате профессионально взорван в центре Киева, она, конечно, вызывает самое глубочайшее сожаление, и поэтому я хотел просто выразить и Шеремету, и его семье сочувствие, несмотря на то, что я, повторяю, я не разделял, не разделяю его политических взглядов.
Ну, по поводу камер я могу сказать следующее. Камеры, которые ночью снимают, они всегда хренового качества. Кадры.
Ну да, там подсветка так.
Ничего, так сказать, нужны или какие-то суперпрофессиональные камеры, которые в темноте все видят, но это экзотика, и они очень дорого стоят. Да, или вот это изображение будет вот такое хреновое, как здесь. Что же касается движения камеры за движущимся человеком, так сказать, это уже сделали давно. Это работает схема, так сказать, это ничего безумного нет. Они, по крайней мере, в одной плоскости могут вращаться туда-обратно. Ну, на датчике движения, так сказать. Поэтому здесь это возможная автоматика, которая стоит как раз на парковке. Это что касается камер. Что касается... Я все время пытаюсь... Мы тут при чем в этой ситуации? Так, к сожалению, ну, имидж у нашей страны, у руководства нашей страны, который, так сказать, он, так сказать, подмоченный. Так сказать. То есть мы регулярно, так сказать, участвуем в различных политических убийствах на территории разных стран. Значит, возможно ли это, так сказать, в Киеве? Я думаю, что возможно. Значит, насколько это было, так сказать, задействовано здесь наша там служба внешней разведки или ФСБ, или кто этим занимается, значит, я не знаю. До сих пор вот как бы попадались. Если убедительно, так сказать, проведут следствие, так сказать, и докажут чего-то, ну, хорошо. Если нет, ну, значит, у них получилось. К сожалению, других версий, таких же, как ты говоришь, связанные с финансами, там, еще с какими-то, их пока они не всплыли.
То есть, во всяком случае, их не озвучили. Там среди шести версий есть какие-то две секретные, которые не говорят. Но, так сказать, финансы среди них не значатся.
Ну, да, ну все может быть, но пока вроде непонятна эта ситуация. И само по себе, конечно, как любое убийство, так сказать, политическое, так сказать, или такое заказное, так сказать, оно носит в себе отвратительный характер. И я тоже не в восторге от Шереметской биографии и того, что он писал. Я не очарован, так сказать, его, так сказать, разговорами, действиями, позицией. Но человек добился какого-то определенного результата в области журналистики, был известен, был в этом плане такой профессионал, такой, что жалко.
Я просто хочу подхватить здесь твою идею относительно того, что докажут или не докажут здесь участие России. Мне кажется, что с где-то 80% уверенностью, что в конце концов это убийство обязательно спишут на Россию. Это во-первых. Во-вторых, мне на эту тему всегда вспоминается мой любимый советский анекдот про неуловимого Джо. Про того самого мустанга, который бегает по прериям, и которому спрашивают, почему он неуловимый. А потому что он никому нафиг не нужен. Вот с Шереметом, наверное, что-то похожее было, поскольку у него из политических противников, на него, так сказать, обозлившихся очень, ну, пожалуй, был только батька. Я имею в виду Лукашенко. Вот. Я уже не помню, в чем стояла суть конфликта. И он напал даже не на самого батьку, а на какое-то освещение каких-то событий, то ли оппозиционных выборов. Ну, как-то он его разозлил. Батька человек, в общем, какой-то такой немножко злобивый. Вот. Есть у него такое качество. Вот. И поэтому... Но то, чтобы он, так сказать, организовывал там 5 лет спустя там, убийство этого Шеремета в Киеве, ну, это сюрреализм. Я думаю, что российское руководство с ним поплатилось полностью, когда его, так сказать, вышибло с государственных телеканалов. У нас, собственно, других-то и нет, там, надо тоже понимать. Остальные все либо квазигосударственные, либо, так сказать, импурируются. Вот. И, так сказать, там энное число лет спустя выбирать именно его. Там много журналистов. Там же вот этот вот еврей, который ведет уже давно какое-то телевизионное шоу.
Ну, на телевидении все евреи. Ты уж
как,
если ты Савика Шустра имеешь
в виду. Шустра имею в виду, да. Нет, я имею в виду евреи с еврейской фамилией, а не, да, не то, что все евреи. Есть же все евреи, есть евреи еще с настоящей фамилией. Я за это Савика Шустра, вот именно за это уважаю. Вот. Познера я за это не уважаю, но Савика Шустра, да. Савик, он и Шустра. Вот. Но так или иначе, посмотрим, конечно, к чему приведет это расследование, приведет оно к чему-либо. Мне просто не хотелось бы, чтобы в стране, в которой так доступно, так сказать, разного рода оружие, вот эти вот способы выяснения отношений, особенно с журналистами, они стали бы каким-то, так сказать, стали бы традицией по любому поводу, финансовому, любви, там, нелюбви к кому-либо, там, и так далее, и тому подобное. Потому что что-то это уже как бы начинает надоедать. Вот. Так что пожелаем всем остальным украинским журналистам, в том числе и не разделяющим нашу точку зрения, или разделяющим ее все равно, здоровья крепкого и, так сказать, то, чтобы с ними подобные вещи не происходили по любому поводу.